Глава 4. Они поняли, что попали во временную ловушку. Когда прошагали потянувшуюся в бесконечность пещере, то суживающейся, то расширяющейся, петлявшей из стороны в сторону, раздваивающейся и растворяющейся более 6 часов, ничего существенного не увидев и не испытав. Первым на это обратил внимание Такеда. Ростислав поддержал его, уже давно испытывая дискомфорт. Отряд остановился.
«Тамбур не должен быть таким большим», — согласился Никита, глянув на свои часы. «Мы что-то упустили из виду. Дим, попытайся сориентироваться. Эта пещера, по-моему, никуда не ведет».
«Может быть, мы по ошибке залезли в облако остановленного временем?» — добавил Такеда. «Здесь наши представления о времени не работают», — огорченно сказал Будимир. «Пещера, по сути, является некомпактным полугиперболическим многообразием и должна перейти в компактное многообразие неотрицательной кривизны». Мальчик шмыгнул носом, помолчал. «Но, может быть, мы попали в одну из петель аттрактора Лоренцо?»
«Все это прекрасно. Однако нам нужна гостиная Дугура, его сейфы, оружейная комната».
«Я понимаю», — стушевался Будимир.
«Давай попробуем определиться вместе», — предложил Ростислав, желая поддержать мальчишку. «У нас неплохо получалось».
«Хорошо, дядя Слава».
Ростислав настроился на Самай и вышел за пределы человеческих чувств, моментально расширив диапазоны восприятия. Стены пещеры вокруг перестали казаться твердыми, превратились в зыбкие световые полотнища, сквозь которые стали видны какие-то сложные ячеистые структуры, многоуровневые конструкции, светлые темные провалы и горы. Внезапно зрение Ростислава вырвалось и за их пределы, и он увидел, ощутил гигантские объемы и панорамы, удивительным образом пересекавшиеся друг с другом, проникающие друг в друга и в то же время кажущиеся бесконечно малыми, свернутыми, сжатыми в струны и точки. Это подсоединилось к его полю зрения, поле видения Будимира, свободно проникающее сквозь все энергоинформационные решетки местного космоса. «Ищи оружие», — подумал Ростислав. «Надо искать свечение в диапазонах угрозы, агрессии, ненависти, страха. Меч должен находиться в бункере с оружием Дугура». Призрачные переливы света, обтекающие зернистый геометрический хаос Хрона, потускнели, ушли в инфракрасный диапазон. Из темноты проступила объемная сеть рубиново светящихся жил, излучающих угрозу. Больше всего она напоминала кровеносную систему человеческого тела. Где-то за пределами доступных Ростиславу расстояний эти жилы соединялись в одно русло, которое вело... «Туда», — мысленно воскликнул он.
«Вижу», — отозвался Будимир. «Нам туда не пройти, не хватит сил».
Ростислав осознал, что впервые слышит мысли мальчишки как прямую речь, но радоваться этому открытию было некогда. «Вызываем кого-нибудь из зооморфов. Сокол устал, лучше Вольха».
«Я бы вызвал инсекта. У него сеть энергоканалов больше».
«Быстрее, малыш, мои силы иссякают».
«Инсект, появись», —
позвал Будимир муравья на всех доступных ему уровнях воздействия. Прошла минута, другая, третья. Наконец, с глухим гулом сотряслись стены пещеры, и перед людьми возник сияющий силуэт гигантского насекомого, закованного в ртутно-блестящую броню. Смотреть на это существо без содрогания было невозможно, и Ростислав мимолетно подумал, что им повезло, что инсект на их стороне.
«Слушаю вас, джентльмены»,
— раздался характерный шипящий и потрескивающий мысли голос зооморфа.
«Вы забрались так далеко от моего дома, что я с трудом нашел дорогу. Здесь очень холодно, поторопитесь».
«Подсоединитесь к нам на уровне делания», — попросил Будимир. «Нам надо пройти сквозь топологические многообразия и свертки к центру этого хрона».
«Я готов».
«Возьмите нас с собой», — предложил Никита, имея в виду мысленно-энергетическое подсоединение. «Вам будет легче».
«Хорошо, папа».
Поле восприятия Ростислава снова скачком расширилось, так что он сразу увидел, ощутил всю метавселенную Дугура. Стала видна багрово светящаяся клякса, в которую входили миллионы рубиновых кровеносных сосудов, сердце владений Игвы Дугура. «Поехали!» — скомандовал Светлов. Пространство сдвинулось. Панорама световых потоков и пульсирующих вуалей смазалась, словно люди в самом деле мчались сквозь эту
феерическую объемную картину с огромной скоростью. Желудок сжался, людей затошнило. Прорыв многомерного пространства отрицательно отражался на нервной системе, на психике, на всем молекулярно-клеточном организме человека, не приспособленном к прямым энергоинформационным преобразованиям и процессам. Удар. Глубокая встряска организма. Сознание померкло и восстановилось, поддержанное связью с подсознательной сферой. Ростислав обнаружил, что все четверо лежат на мягкой, с виду пушистой белой поверхности. Инсект стоял рядом в позе глубокой задумчивости. Но вот он шевельнулся и стал осматриваться, поводя передними лапами из стороны в сторону. Ростислав поднялся на дрожащие от слабости ноги. Гигантская чаша с россыпью полупрозрачных зеленоватых шаров разного диаметра. Стены чаши светятся изнутри. Купол над головой с виду металлический. С него свисают ветвистые рога и шланги. Тишина. И как удар по голове, взгляд в спину. Ростислав дернулся и оглянулся. Никого. Но взгляд не исчез. Это был поток ментальной энергии, излучаемый стенами помещения и создающий эффект угрожающего взгляда. Поднялся Будимир, прошептал.
«Получилось, дядя Слава».
«Если это склад с оружием, то получилось», — ответил Ростислав. «Посмотри, что там с твоим отцом».
«Все в порядке», — раздался в наушниках рации хрипловатый голос Сухого-старшего. «Живы и почти здоровы. А ты быстро адаптируешься к новым условиям, Слава». «Прямо завидки берут».
«У меня хорошие учителя», — сказал учтивый Ростислав.
«Не спорю», — хмыкнул Никита.
«Он имеет в виду не нас, а Светутепа и Димку», — сказал Такеда. Ростислав засмеялся.
«Приятно общаться с умными людьми. Однако пора заняться делом, джентльмены. Пока мы все вместе, нам легче будет искать меч. Кстати, что это за шары? Похоже, они из какого-то пластика».
Он пнул ногой ближайший шар диаметром с баскетбольный меч. Шар упруго отскочил и вдруг задымился, резко увеличился в размерах и развернулся огромной чашей, внутри которого оказался некий сложный механизм с тремя парами ног и панцирем наподобие черепашьего. Ростислав, отшатнувшийся и ожидавший взрыва, с облегчением перевел дух.
«Дьявольщина! Это же просто субпространственная упаковка! Мы такое уже проходили!»
«Похоже, ты прав, капитан», — отозвался Никита. «Универсальной сверткой пользуются все технологически развитые цивилизации Шадонакара. Не брезгуют ею и демоны маги, хотя их методы упаковки отличаются от научно разработанных технологий. Так, Избавитель?»
«Да, пап», — стеснительно подтвердил Будимир. «Каждый такой шар — трехмерная реализация заклинания. Внутри же они многомерны».
«Что будем делать?» «Вскрывать каждую упаковку или попробуем найти меч по его ауре?»
«Прошу вас поторопиться, соратники», —
сказал инсект, обходя чашевидный зал кругом и ощупывая его стены усиками.
«Я здесь долго оставаться не могу».
«Объединяемся», — решил Сухов-старший. «Здесь миллионы шаров. Перебрать их один за другим, только зря терять время».
Они снова объединили поля внимания и чувственного восприятия, что намного усиливало их возможность ориентироваться в более сложных континуумах, нежели трехмерное пространство. И тотчас же склад Дугура отреагировал на это, превращаясь в холмистую равнину, коричнево-красная почва, которая поросла светящейся серебристой шерстью. Небо над равниной осталось прежним, похожим на металлическое зеркало, не изменились и шары. Зато между холмами появились ручьи и реки вязкой, медленно текущей серой жижи. Они то и дело меняли направление течения и русла, пересекались друг с другом, образуя озера и водовороты, и вновь расходились.
«Какого хрена?» — осведомился Сухов-старший. «Мы же еще ничего не трогали».
«Это фрактальная пыль, пап», — откликнулся Будимир. «Вернее, ее проекция на пространство с более низкой размерностью. Система реагирует на ввод любой информации, в том числе на наши биополя».
«Сплошная математика, а не природа. Как тут можно жить, ума не приложу. Начали поиск, сеньоры».
Равнина с бело-седой шерстью не изменилась, а вот шары либо почернели, либо тускло засветились изнутри всеми оттенками красного цвета — багровым, малиновым, коричневым, оранжевым и очень редко желтым. Именно в последних и находились упакованные заклинаниями Дугура предметы, машины, оружие и объекты непонятного предназначения. В коричневых, багровых и малиновых шарах явно лежали давно протухшие вещи. Один Ростислав едва ли смог бы разглядеть содержимое того или иного кокона свернутого пространства, но благодаря поддержке мощной пси-сферы Сухова-младшего безошибочно определил, где упакован меч Святогора. То же самое увидели остальные члены объединенной магической команды. Финист светился самостоятельно сквозь стенки шара, как длинный живой блик на чешуе огромной рыбины. Ножнами ему служила черная сеть, злобно стерегущая каждое движение меча. Люди почувствовали эту злобную силу, а также боль и тоску Финиста и желание освободиться. Однако на их оклик он не прореагировал. Может быть, не имел энергии, а может, отзывался лишь на вызов хозяина или равного ему исполина.
«Нейтрализуем заклятие», — предупредил Будимир.
Над головой мальчика засветился столб воздуха, внутри которого запульсировала змейка яркого зеленого пламени. Эта змейка вдруг вырвалась за пределы столба и вонзилась в черную сеть, туго оплетавшую меч. Пространство шатнулось. Почва под ногами людей мягко заколебалась, породив низкий подземный гул. Сразу несколько шаров поблизости от землян лопнули, раскрывая содержимое. В одном из них, в пяти шагах от Ростислава, оказалась самая настоящая с виду граната, разве что побольше размером, с небольшой арбуз. У нее имелось даже предохранительное кольцо. Черная сеть, в которую вонзилась молния энергетического разряда, раскалилась до красного свечения, злобно зашипела, метнула в ответ несколько черных паучков. Эти паучки в полете разрослись, раскрыли когтистые лапы, вцепились в людей. Ростислав сразу понял, что паучки являются сгустками особого поля, охраняющими сейф с мечом. Усилием воли он расстрелял своего паука. То же самое сделал Будимир, в то время как инсект, похоже, не обратил на паука никакого внимания. Но Сухов-старший и Такеда замешкались, либо не смогли оценить угрозу, и на какое-то время выбыли из коллективной сферы магического оперирования, пытаясь отбить атаку. Тем временем двое землян и зооморф продолжали натиск на сопротивлявшееся изо всех сил заклятие, закрывшее доступ к мечу, и через несколько секунд добили его импульсами воли, завязали в узел, заставили самоуничтожиться. Раскалившаяся сеть вспыхнула и сгорела, превращаясь в быстро рассасывающееся облако бурого дыма. На вершине невысокого холмика остался лежать тускло блеснувший меч, ничем не отличающийся от того, что висел на боку Сухова. Если бы не его ментальное дыхание, Ростислав усомнился бы, что перед ними Финист, меч Святогора, оператор гипервоздействия, созданный самим творцом веера для его защиты.
«Это все, что вы хотели от меня?»
— вежливо поинтересовался инсект.
«Все, спасибо», — пробормотал Ростислав.
В наушниках рации послышалось неровное дыхание Сухова-старшего, наконец сумевшего сбросить с себя паука заклятия.
«Одну минуту, дружище. Нам бы не помешала еще одна вещица».
«Может, не стоит рисковать?» — вмешался в разговор Такеда.
«Что за вещица?» — спросил Ростислав.
«У мертвия. Я понимаю, что, в отличие от Финиста, оно создано не Творцом, а Люцифером, и не для защиты жизни, а для разрушения и смерти. Но пусть лучше оно будет у нас, чем у Дугура. Мало ли что взбредет ему в голову».
«Разве у мертвия не заблокировано повелением семерых, как и меч?»
«Заблокировано. Однако вдруг Дугуру удастся его оживить».
Ростислав задумался. Что-то смущало его во всей этой ситуации, но что именно, поймать так и не удалось. «В принципе, я не возражаю».
«Побыстрее, соратники»,
— поторопил их инсект.
«Я чую угрозу. Сторожевая система владений Игвы Дугура начинает просыпаться».
«Подключаемся к общему каналу и ищем умертвие», — решил Никита.
Повторилась процедура вхождения в общую сферу магического видения и оперирования, пронизавшую математический дворец Дугура и высветившую все хранившиеся в коконах гиперупаковки объекты. Умертвие удалось найти через несколько минут, по запаху тихой, но отчетливо звенящей враждебности. Когда черная сеть заклятия, законсервировавшего изделие Люцифера, после недолгой борьбы сгорела и рассыпалась прахом, звенящая струна ненависти и угрозы стала слышней. У мертвия, даже в состоянии клинической смерти, внушало страх и подспудное желание спрятаться. Инсект перепрыгнул несколько потоков серой жижи,
приблизился к холмику, на котором лежало умертвие, с любопытством обследовал его, шевеля усиками. Затем взлетел и умчался куда-то к дальним холмам. Люди тоже подошли ближе к умертвию, больше всего походившему на головешку, приделанную к рукояти Маузера. Трудно было поверить, что перед ними абсолютное оружие, способное остановить любые внутриядерные процессы, даже такие, как виртуальные осцилляции вакуума.
«С вашего разрешения я возьму эту штуку», — сказал Никита без особого труда, преодолевая ручьи серой жижи.
Наклонился над Маузером, протянул руку и отдернул.
«Дим, оно не взорвется?»
«Сейчас, пап». Будимир взлетел, спикировал по дуге к холмику с умертвием, подержал над ним ладошку. «Нет, оно не заминировано». Сухов-старший взял оружие, некоторое время разглядывал его и сунул головешкой дуло в карман на бедре комбинезона.
«Порядок».
«Тогда я возьму меч», — сказал Такеда. «Никто не возражает».
«Кому, как не оруженосцу, носить меч?» — сказал Никита ворчливым тоном. «Поноси пока, в случае необходимости поменяемся».
«В случае какой необходимости? Меч надо вернуть владельцу, Святогору. В крайнем случае, седьмому. Только они могут его активировать».
«Как знать», — философски заметил Никита. «Времена изменились, и законы тоже. Возможно, Финиста ждет другой хозяин».
«Ты серьезно или шутишь?»
«Уходим, джентльмены»,
— напомнил о себе инсект, паря где-то у горизонта.
«Мне очень не нравится начавшаяся в хроне суета».
«Мне тоже», — тихо сказал Будимир.
«Бери меч, самурай», — сказал Сухов-старший. «Пора сматываться. Уж очень подозрительно все это».
«Что?» Ростислав вдруг поймал мысль, беспокоившую его со времени их появления в хроне Дугура. «Мы слишком просто завладели мечом и умертвием», — быстро сказал он. «Дугур должен был предусмотреть наше появление и оставить засаду. Или усилить охрану. Почему он этого не сделал?»
«Я тоже подумал об этом», — хмыкнул Сухов-старший.
«Поздно, бывший носитель седьмого!» — раздался с небес гулкий раскатистый голос. Равнина содрогнулась. Потоки серой жижи вспенились и воспламенились, превращаясь в ручьи жидкого огня и реки лавы. В сотни метров от застывших людей проявился призрак всадника-гиганта на жутком звере, соединявшем в себе черты коня и носорога. Все узнали в этом звере Жругра. Призрак плыл, колебался, покрывался сеточкой фиолетовых молний, становился совсем прозрачным или начинал светиться, но так и не достиг вещественной плотности. Он был похож и на старика в развивающихся лохмотьях, вылитый проселок, и на горбатого хабардианца, и на гигантского медведя.
«Дугур», — хладнокровно сказал Такеда, поднимая меч и отступая с ним. «Он самый оруженосец. Не совсем весь, но больше, чем наполовину».
Ростислав понял, что речь идет о физическом воплощении многомерного существа. Игва-Дугур жил одновременно в сотнях измерений, миров веера, и появился в своих владениях как коллективное существо, собрав множество своих дублей в одно тело.
«Не верил, что вы осмелитесь заявиться прямо ко мне домой», — продолжал всадник гулким басом, медленно приближаясь и нависая над людьми. «Вы наглее, чем я думал. Тем лучше, пора остановить вас, пока не наломали дров».
Взрослые попятились, собираясь вокруг Будимира. Ростислав, отступая, подобрал гранату, спрятал за спину. Появился инсект, блистая хитиновой броней, словно обсыпанной алмазной пылью.
«Кого я вижу?» —
прогрохотал всадник насмешливо. Разумеется, это был не голос, мыслепередача, отражавшая эмоции говорившего.
«Мастер Формика Сапиенс, бывший собиратель семерых собственной персоны. Разве мой пастух отпустил себя?»
«Меня освободили»,
— учтиво отозвался инсект, покрываясь такой же сеточкой молний, как и Дугур.
«Как это мило! Вечно люди вмешиваются в чужие дела и освобождают тех, кто этого не просит. Однако тебе не повезло, мастер. Сегодня ты разделишь участь землян, зашедших непозволительно далеко».
«Меня много», —
Тем же тоном сказал муравей Муравьев, раздваиваясь.
«Вряд ли тебе удастся справиться со всем моим родом».
Инсектов стало четверо, потом 8, 16, 32. Вот уже перед всадником их уже целое войско. Но Дугур не испугался.
«Блефуешь, мастер!»
Захохотал он так, что небо потрескалось, и с него на равнину посыпались металлические листы.
«Это все фантомы, детей пугать!»
Он взмахнул огромной рукой, и все грозное муравьиное воинство заколебалось, как отражение в воде, раскололось на осколки и блики, исчезло. Инсект метнул яркую золотую молнию. Небрежным движением ладони всадник отбил ее. Глаза его вспыхнули черным огнем. Людей шатнуло. Ростиславу показалось, что у него в груди сердце остановилось и замерзло.
«Бросайте, дядя Слава!» — послышался тоненький пси-голосок Будимира. «У вас инферно-мина, я его отвлеку!»
Мальчик вдруг взвился в воздух, словно его швырнула катапульта, и он вонзил в голову всадника ослепительно-белый клинок энергетического разряда. Отбить его Дугур не успел, хотя при этом не очень-то и пострадал, только лицо почернело, да фигура покрылась пульсирующими темными пятнами.
«Ах ты, микроб!»
Всадник попятился, поднял над головой ало засветившиеся руки. И в этот момент Ростислав выдернул чеку гранаты и метнул изо всех сил, помогая ей лететь мыслью и волей. Граната, названная Будимиром инферно-миной, врезалась в лоб коню-носорогу Дугура и взорвалась. Но не во все стороны, как обычная граната, а вовнутрь. Она оказалась чем-то вроде генератора свертки пространства в черную дыру. В течение нескольких мгновений образовавшаяся черная воронка втянула в себя голову коня, затем грудь, передние ноги и часть туловища всадника. Процесс этот развивался все стремительнее, начиная поглощать и почву, и пылающие ручьи из самого Дугура.
«Бежим!» —
крикнул Будимир. Инсект, очнувшийся от атаки игвы, поддержал его на уровне силы, и землян увлек тоннель хроноперехода, в последний момент унесший их из гибнущего дворца Дугура.